эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире последний подкаст года. Мы проведем его вместе с белорусским гонором Виктором Яковлевым. Виктор, приветствую вас.
Здравствуйте.
И прежде чем мы начнем страдать по поводу того, что вчера мы видели на стадионе «Этихад», я хочу сделать такой анонс. В среду в 21:30 на блоге будет открыта тема «Лайв», в которой мы будем обсуждать, ну и совместно смотреть, друзья мои, матч чемпионата Германии «Бавария-Лейпциг». Матч начнется в 22 часа, тема на блоге будет открыта в 21:30. Виктор, вы понимаете, почему мы будем это делать?
Идеологию не совсем знаю, но я понимаю, это будет матч между старыми богачами и новыми богачами.
Нет. Деньги тут ни при чем. Это будет матч первой и второй команды Германии. Во-первых, я понимаю, что мы никто не увлекаемся чемпионатом Германии, но мотивы следующие. Первое. С Баварией нам играть в Лиге Чемпионов. И поскольку я понимаю, что мы все мало смотрим другие чемпионаты, то лишний раз полезно посмотреть. А второе, что с тренером Лейпцига были переговоры у футбольного клуба «Арсенал» на предмет его работы в нашем клубе. Это, ну, для меня, в общем, факт. Я ничего не знаю, чем они закончились, и вообще был ли там какой-то предметный разговор, знаешь, о том, приходи к нам завтра или приходи к нам через год. Но я достаточно достоверно знаю, что эти переговоры были. То есть факт их был. Поэтому есть желание предположить, что возможно, я не знаю, с какой вероятностью, 5-10-15%, тренер клуба «Лейпциг» будет когда-то работать в «Арсенале». И я в этом году видел 3 матча «Лейпцига», и я был, очень порадован игрой, которую демонстрирует «Лейпциг». То есть это живой, агрессивный, рискованный, амбициозный футбол. Никакого отстаивания, никакой охраны 0-0. Ну, то есть, ничего муриневского, да, вот в плохом смысле. Ничего там нет. И я абсолютно уверен, что, я не знаю сколько, 99% гуннеров этот футбол примут. И будут считать его своим, но если он будет там приносить результат, это понятно. Но по смыслу, это тот футбол, который сообществом в целом по всему миру будет принят. Поэтому я решил, что надо нам познакомиться и с той, и с другой командой. Тем более, что Лейпциг — это сенсация же чемпионата. Они реально там лидируют вместе с Баварией. Поэтому... И я посмотрел вот их игру, когда в последнюю в субботу они играли, да, посмотрел. Я, в общем, остался очень доволен. Или в пятницу даже, наверное, играли. Ну, не помню. Ну, в общем, с Гертой они играли, выиграли 2-0. Я очень доволен остался тем, как они играли. Мне понравилось. Так что во всем этом есть некий смысл. Потому что в минуты, которые вот мы сейчас все переживаем, конечно, нужна какая-то надежда. Ибо представить себе, что вот это все то, что творилось во втором тайме на «Этихаде», будет твориться еще 3 года, в общем, сложно.
Иван, ведь самое страшное — это надежда. Она и убивает людей.
Нет, убивает не сбывшаяся надежда. А пока есть надежда, люди как раз живут. Так что... Я не склонен к излишнему оптимизму, но вот то, что мы видели вчера во втором тайме, это ровно все то же самое, что мы видим. Но люди сейчас уже говорят, что мы видим последние 12 лет. Ну, 12, может быть, не 12, но уж там 10-й сезон так точно. Потому что это ровно то, что случилось в сезоне 07-08 с лучшей нашей командой за последние не знамо сколько лет. Ну, то есть, начиная с сезона 07-08, это и была лучшая наша команда. Которая, правда, все это с ней было весной, и которая в решающих матчах вела 1-0 и у Челси, и у Юнайтед, и обе игры проиграла. И в результате повалилась и дальше, там ничьи пошли по 1-1, и все, и разговор про титул был закрыт. И это все то же самое, то есть это все абсолютно один к одному, вроде бы нормальные игроки превращаются в совершеннейших каких-то цыплят, впадают в этот ступор, а главный криминал состоит в том, что команда постоянно ими подпитывается. То есть вот и в обе это классика того, что, что Венгер внедряет в ДНК команды. Классика. Какой бы техничный в обе ни был, что бы он ни умел, это все не важно. На фоне того, что это человек с полным отсутствием спортивного характера, абсолютнейшим. А такие люди в арсенале играть, ну, хорошо, один может. Так один это Азил, его достаточно. А Азила и Воби уже нет. А уж Азил и Воби, Волкот, Джака, я не знаю, кто там еще, Окс, это точно нет. В одной игре нет.
Но мне кажется, что здесь зависит от реальных лидеров. Вот когда Мертезакер орал на кого-то для того, чтобы они куда-то двигались и что-то делали, то сейчас я таких людей в команде не вижу.
Санчес вчера на третьей минуте орал, что надо прессингом заниматься. Вы посмотрите игру, я вам скажу даже, это где-то 3-0-8, 3-0-10, начало игры, вот четвертая минута. Чех выбивает мяч к воротам Ман-Сити, там мяч у защитников, бежит Санчес туда на прессинг и созывает своих бегом, что давайте прессинговать, ребята, чего вы встали-то?
Он пол первого тайма этим занимался.
Так правильно. Значит, есть лидеры в команде. Бессмысленно просто зазывать тех, кто, в принципе, зазываться не может. Потому что у него другое совершенно понимание обо всем этом. Ему что перед игрой сказано? Я вообще, честно, вот не понимаю. Вчера мы вели этот последний итоговый подкаст на Сергеем Лубенцовым на матч-дэй и обсуждали тоже эту тему. А вот Санчес на четвертой минуте показывает, давайте играть в прессинг. А что тренер-то сказал перед выходом?
Честно говоря, вообще без понятия. Потому что у меня сейчас... Вчера было радикальное, просто полная противоположность по работе с командой во время матча. Как скакал Гвардиола, как он менял команду во время перерыва, что он делал, и вообще это просто полная противоположность Венгеру. Здесь, конечно же, команда просто проиграла из-за отсутствия вот этого менеджмента, реального менеджмента команды, на мой взгляд. Потому что Гвардиола нашел те ручки, за которые подергать, а Венгер, я не знаю, дергает он за них или нет вообще. Потому что разговоры о том, как Венгер что-то делал в перерыве, практически нигде никогда не ведутся. И что он там делал, и вообще каких-то изменений. Я вот даже подбил для себя, как, ну, нашел статистику про то, как вообще команда играет по 15-минуткам. И понял, что для нас самое бесполезное время... Ну, такое, самое удручающее. Угу. Это полчаса второго тайма. Вот сначала. До замен. Потом происходят замены, и какая-то бодрость появляется. Там суммарно 11-3. А до этого ничейная такая шаткая игра. Вот. И вот, на мой взгляд, это просто такое цифровое подтверждение того, что в перерыве ничего не происходит. Просто как играли, так играем.
Ну, я помню один матч в Ливерпуле, когда он там на них орал, и Фабригас после игры говорил, что вот, Венгер на нас орал там в перерыве, и мы 2-1 выиграли после этого, 0-1 проигрывали. Это было, я не помню, 5 назад, наверное, 6. Ну, разговор же очень простой идет. Окей, ты можешь ничего не делать с командой, ты можешь с ней особо не разговаривать в перерыве. Ну, особо я имею в виду. Но у тебя должен состав быть, который без тебя понимает, что нужно сделать тогда. А у тебя, извини, состав, состоящий из флопов наполовину, которые знают, что как бы они ни сыграли, они все равно будут играть. Поэтому... Никакой мотивации у них для того, чтобы рыть землю, нет. Их ни за что не ругают, их ничему не учат. И мне говорят, что если ты вот сейчас не пойдешь там, не отберешь 10 мячей за тайм, то получишь штраф там 5 тысяч. Я условно говорю, утрирую, но условно. А им ничего не угрожает, у них нет никакой мотивации. Понимаете, Волкуту нужна мотивация для того, чтобы он что-то делал нормально. Мотивация нужна. Вот когда контракт ему надо переподписывать, у него есть мотивация. Когда его угрожают продать, у него есть мотивация, потому что он понимает, что нигде он больше таких денег не получит. Начинает играть, как в этом сезоне в начале. А, извините меня, Оксли-Чемберлен там, ну, Рамси, он не виноват ни в чем, он просто не может ничего. Поэтому к нему-то это не применить как раз. Но набор игроков по своим ментальным качествам, ментальным, не техническим, а ментальным качествам, он изначально такой, что Арсенал ничего выиграть не может путного. Но он изначально такой. Но вот мне нравятся игроки типа Азила. Вот пасы эти умные. Я все это очень люблю. Но давайте сравним его с Кевином Дебрюйне. Вчера. Дебрюйне, он, ну, примерно того же плана, да, Виктор, игрок-то?
Да.
Ну, Дебрюйне вчера демонстрировал желание играть.
Я думаю, что Дебрюйне в Арсенале вел бы себя точно так же, как Азил.
Возможно. Но он демонстрировал вчера желание играть?
Да он драйв ловил вообще, у него все было хорошо. Но это его перло, даже когда они проигрывали, его перло, все было хорошо, он просто вот был на волне на какой-то, он понимал, что дело времени, когда он забьется гол. Ну, полная противоположность, это вот была как гифка какая-то, как Азил на какой-то на 70-й минуте, прессинг Азила, да, где Азил просто безвольно стоял, но это было после такого количества попыток что-то сделать. Потом был перерыв, какая-то заминка в игре, что-то там делали, оказывали помощь, то ли как Лену, то ли еще кому-то, и пока ждали, просто вот я видел вот пулкатор такого обессиленного Санчеса, угу, который просто по его виду было понятно, что он будет дальше играть, он будет дальше бегать, но он не верит
в то, что с этой командой можно что-то сделать.
Ну вот на данный, вот прямо сейчас, вот в данный момент, что они что-то могут сделать,
да,
с Манчестер Сити. Вот, это просто, ты можешь сколько угодно пахать землю, но если ты понимаешь, что от тебя уже ничего здесь не зависит, ты просто начинаешь мириться с происходящим. Далеко не все в состоянии так грызть землю. Я понимаю, если ты в маленькой, но гордой команде, ты грызешь землю, потому что...
Вместе со всеми.
Вместе со всеми грызешь землю. И тренер грызет землю, все грызут землю.
Ну, давайте Бернли возьмем, яркий пример. Бернли, команда, которая уровня такого глухого чемпионшипа. Однако же, она цепляет очки, она борется, хотя у них класс, конечно, там, нижайший. И могут им болельщики предъявить претензии? Нет. Потому что ребята вышли, отдались, и тренер отдался, и все, видно, что они заряжены, их приятно смотреть стороннему зрителю-то. А на то, что Арсенал себя представлял в втором тайме, кому на это приятно смотреть, может быть? Есть такой зритель, кто вот на это хочет смотреть? Я не знаю. На это позорище. Это еще счастье, что там 2-1 все закончилось-то на самом деле. Там, потому что происходило на поле, там должен был вынос в одну калитку. И Юнайтед, если бы это был, он бы так и сделал.
Я думаю, счет здесь не принципиален вообще. Ну, просто все, тут даже не важен счет, просто то унижение, даже если была бы ничья, может быть, даже кто-то радовался, может быть, ну, и при таком количестве моментов, просто это было ощущение унижения, оно не важно, оно не важно, с каким счетом сопровождается. Тут вопрос в том, что никто ничего сделать не может, вот просто команда совершенно не может преодолеть редуты, условно, да, какие-то. Все, она просто бесплатно.
Нет, команда даже не знает, как подойти к ним, в общем, особо.
Да, да, все, это просто полная тактическая беспомощность. Все, это просто вот И при этом тренер сидит на своей скамейке, у него все хорошо. Ну как, он, конечно же, волнуется, он расстроен, но при этом он ничего не делает. Гвардиола скачет, как бешеная белка. У него там, я не знаю, микроменеджмент, пододвинься на 10 сантиметров правее, у тебя все получится. И все побежали, все. Поменял крайков краями, ой, ну, это местами. Все, все заработало. Он понимает свой механизм, он знает, как он работает.
А я Туре видели, как бегал во втором тайме?
Ну, Туре вообще как бы бегающего от ходячего очень сложно отличить.
Нет, извините. Вчера он рыл землю. Это был голодный злой слон во втором тайме. Орал на судью на этого, на бокового, там карточку получил. То есть реально человек был мотивирован. Я думал, я вообще никогда его такого больше не увижу. Однако же, Яя Туре заслуженный-перезаслуженный, чемпион-перечемпион, однако он роет землю, а вся эта шпана из подворотни, которая ничего в своей жизни нормального не выиграла, вся она ходила трусой, как будто это не про них вообще, не с ними разговор тут. Да даже их и шпаной ты не назовешь, шпана там один джак, и то, как выясняется, шпана трусливая, и бить может только из-под тишка и только слабых. А как дело доходит до серьезных игр, такого не видно, не слышно. Я, посмотрев на Джаку, вот какое-то количество сейчас времени, я понимаю, что Венгер вообще в игроках не разбирается. Вообще не разбирается. Либо же он их не видит. То есть он их покупает вслепую, ему кто-то садится на ухо, и он их берет. Потому что как можно вот такого человека взять, извините, я не знаю. В Германии чемпионат тоже силовой. Тоже скоростной, он, ну, более разряжен по количеству игр, но, тем не менее, внутри одной игры ты должен понимать, как игрок работает под прессингом. Так вот, Джака под прессингом работать вообще не может. Вообще, у него ступор. Как можно взять такого игрока? Не понимаю, просто для меня загадка вообще, загадка. Что ну, может кажется... Тазил, мы все знаем, но и никто не претендует, да, чтобы он там уже кидался в кость. Но игрок такой может быть один на поле, один.
Тут мне кажется, что, ну, что Венгер это как какой-то повар, который пытается сделать блюдо на конкурс, халтуре с ингредиентами. Вот добавим вот два хороших ингредиента, а со всем остальным с халтурим, потому что ну, это в салат, да? Вот, никто ничего не заметит, но в конечном итоге это все выясняется, а Венгер не понимает, почему. Как же, я все сделал так, как надо.
Не, он все понимает. Почему Венгеру нужен Санчес? Ведь, по большому счету, я думаю, что Венгера тошнит, на самом деле, от Санчеса, потому что Санчес мешает самовыражению этих British Core и прочих клоунов. Но дело в том, что Санчес, он помогает набирать очки. И все, и поэтому он ему нужен. И держа в команде такого, как Санчес, можно поставить двоих клоунов под ним и все равно залезть в четверку. Вот зачем ему нужен Санчес. А не для того, чтобы выигрывать там титулы или еще что-то. Поэтому ему Санчес нужен реально. Потому что имея Санчеса, можно дальше. Санчеса, Косорлу, там Чеха в воротах и так далее. Эти люди нужны ему для того, чтобы разбавлять шлаком команду. Все. И суп этот жидок будет ровно для четвертого места на конкурсе. Да, будет.
Но с другой стороны, сейчас, как я понимаю, Венгер попал в достаточно дурацкую ситуацию с контрактами. Почему? И это, на мой взгляд... Ну, потому что ну, вот он в финансовой ловушке, на мой взгляд. Потому что вот Санчес, которого он не может не ставить и не может его продать... Ну, получается, если Санчес хочет уйти, Венгер вряд ли его продаст за хорошую стоимость, при том, что игрок хочет уйти.
Ну, да, за 25-то продаст, наверное.
Ну, а таких игрока два, и есть проблема, и просто получается, если, в общем, если уйдут и Санчес, и Азил, будет просто сложно найти игроков, которыми можно будет потом разбавить шлак, ну, с помощью которых можно разбавить все шлаком, и это будет большой проблемой для него, и, в общем... Я понимаю, с Санчесом просто возникла такая ситуация, что игрок, который тащит, имея свое мнение, который в моральных, на мой взгляд, контрах, по взглядам на игру команды,
да,
да, Вот сейчас Санчес просто, вот как это сказать, лидер тихой революции, на мой взгляд, которая происходит в Арсенале. Вот. Она тихая, медленная, но она должна произойти.
Я не думаю, что она тихая, во-первых, потому что то заявление, которое было слито, я не знаю, кстати, откуда был этот вброс. Я уже говорил, что я допускаю, что вообще это из администрации клуба вброс, что Санчес не просто хочет зарплату 250-270, а он еще хочет, чтобы Венгер ушел, и чтобы была изменена структура оплаты работников клуба, там каких-то, видимо, которые с ними работают, и которые, на его взгляд, мало получают. Кто бы не слил эту информацию в прессу, понятно, что это же не просто так сделано, это сделано с определенными целями. Преследующий цель считает, свои цели, считает, что нужен конфликт. Понимаете, да? То есть, что бесконфликтная ситуация разрешиться не сможет, поэтому этот конфликт разжигается искусственно. Может быть, искусственно. Может, он на самом деле, они и не здороваются уже, Венгер Санчесом, этого я не знаю. Но принципиально этот конфликт специально раздувается со стороны. Другое дело, что мы имеем практику богатую, и мы все прекрасно знаем, чем этот конфликт и заканчивается. Конфликтующий игрок уходит. У нас это все на памяти. Ван Перси, Аршавин, Подольский. Перечислять не перечислишь. Поэтому так говорить, что Венгер вот прямо загнался в угол, что за проблема? Он со всеми расправился с неугодными, со всеми абсолютно. И не вижу я проблем для него особых.
Ну, во-первых, здесь два игрока, это во-первых. Во-вторых, потому что Азил, я думаю, что очень хорошо общается с Санчесом в данный момент, потому что это тот, ну, это два самых топовых игрока, которые есть в команде. И учитывая, что у них контракт заканчивается одновременно, они просто, даже если бы они не хотели, они просто должны договориться вместе о какой-то общей стратегии по переговорам.
Да, они работают вместе. Там агентская команда, у них общая уже. Все, они работают вместе против клуба. Это для них выгодно, понятно, для клуба невыгодно. Все ясно. Но дело в том, что если выбирать, кто Арсеналу более ценен, то это, очевидно, Санчес. Если говорить о том, что Азил пойдет на такой же принцип, на который условно пойдет Санчес, я в это вообще не верю. Я скорее поверю, что Азил хочет вернуться там в Реал и там, может быть, что-то доказать. Вот с этой точки зрения я могу поверить, поэтому он готов там долго конфликтовать. А Санчес же сказал напрямую, когда там в пятницу или в четверг, что все зависит от Арсенала. Я готов остаться, готов бороться за победу в лиге, за выигрыш Лиги Чемпионов. Открытым текстом же все сказал. Все то же самое Робин Ван Перси сказал. Правда, уже перед уходом, перед самым. Но было все то же самое летом 2012 года. Было сказано, что наши взгляды на путь развития Арсенала разные. И в тот момент было ясно, что Робин Ван Перси прав, а клуб Арсенал нет. Тем не менее, Робин Ван Перси ушел, выиграл титулы. Все у него было отлично, а Арсенал остался там же, где и был. Это в мягком очень варианте. Поэтому я не вижу тут для Венгера большой проблемы. Если стоит вопрос, он или Санчес, так не вижу проблемы, чтобы Санчес ушел.
Я вижу, потому что, наверное... Если уйдет Санчес, то, ну, я понимаю, что деньги решают все, но найти человека, который пойдет в Арсенал для чего-то, причем, ну, как бы, какие у нас есть ограничения в Арсенале? Это ограничения по заработной плате, это первое. Второе, есть ограничения по возможностям выигрыша кубков. Соответственно, Арсенал уже в каком-то проигрышном варианте, то есть он может только ставить на какую-то, нестабильную молодежь, да, которая еще ничего особенно не доказала. Трансферов по 100 миллионов я от Арсенала точно не жду.
Но я вам скажу, например, условный Артета новый, уровень трансферов будет. Условный Касорла, что Касорла был топ-трансфером, что ли? Нет. И будет скомпонована команда на ту зарплату, которую они смогут платить, там по 150 тысяч, будет скомпонована команда, вполне боеспособная для борьбы за четверку.
Но здесь же как я понимаю, уже, хотя я не уверен в этом, по сути, ну, это будет просто медленное варенье лягушки, да?
То есть, да, так оно происходит уже давно. Ее вытаскивают там, опрыскивают, чтобы она не умирала быстро. Вот, Санчеса дают там. Санчес ее оживляет на некоторое время, потом ее обратно засовывают. Это так и есть, да, все. Есть, конечно, общие соображения, общечеловеческие, состоящие из того, что все когда-то заканчивается. И Венгер, очевидно, из клуба уйдет когда-то, в какой-то день. Ну, в какой-то определенный. Но сказать... Я сегодня читал Кевина Вичера, который прямо просто заявил, что у него есть инсайт, что Венгер после конца сезона уходит. Просто прямым текстом написал. Что все разговоры о двухлетнем контракте, о том, что вот по концу сезона будет решаться, это все дымовая завеса для того, чтобы в конце сезона Венгер сообщил, что он сам принял решение уйти. Сам. Что он отработал свой последний контракт, и вот он уже считает, что пора уступить место, там будут торжественные проводы, а-ля-улю, третье, десятое, и, короче говоря, летом будет новый тренер. Кевин, он ответственный мэн, он не стал бы писать это просто так, значит, у него есть какая-то действительно информация по этому вопросу, но, я думаю, что... Эта информация подпитывается больше и у инсайдера самого этого, она подпитывается больше надеждой. Больше надеждой. На этом уровне такие вопросы, все утечки по таким вопросам даются специально.
Да, да.
То есть просто так кто-то что-то услышал, донес там условному Кевину, и Кевин радостно напечатал, это чушь собачья. Все это делается спецом. Нет, возможно, это правда спецом дана утечка. Такой вариант тоже есть. Но основная база состоит в том, что утечка на этом уровне, реальная утечка, она повлияет просто на изменение решения сразу. Поэтому если решение есть согласованное, какое-то, неважно какое, то есть условия, которые все стороны обязаны соблюдать. Ну, например, что никто ничего не знает и так далее. Что никаких разговоров в прессе. Поэтому я спокойно отношусь к этим разговорам о том, что есть инсайд, о том, что Венгер уходит. Ну и хорошо.
А возможно, инсайд...
Есть другой инсайд, например, да, по которому Венгер никуда не уходит. И Майлз Палмер написал, что у него будет двухлетний контракт. Ну и все. Я в этот инсайд верю больше.
Я про другое, что ничто не мешает слить просто одного инсайдера и все. Просто вот
да,
как
да,
вот...
да. Да.
Ну, то есть просто разыграв его как пешку. Ну,
абсолютно, да, да, да. Абсолютно, чтобы он пошел к Кевину, и Кевин напечатал, да. То есть это игра может быть, то есть Кевин может сам быть пешкой в этой игре, сам того не подозревая.
Да, да.
Может быть и нет. Но я не стал бы опираться на мнение. Хотя Кевин, он разумный, он просто так не будет писать. Но я вполне допускаю, что человек, который ему рассказал, он реально имеет какой-то вес. При этом этот человек может тоже ничего не знать, но ему что-то слито. Вот, так что все эти домыслы, что, чего, пятое, десятое договорено, сложно мне представить. Я думаю, что, конечно, уже договорено и уже известно, что будет в конце сезона, но мы об этом узнаем только в конце сезона. Версия сама по себе о том, что сейчас создается дымовая завеса для того, чтобы Венгер объявил, что он сам уходит, это возможно, возможная картинка. Но вот очевидности у меня нет. А если Венгер выиграет чемпионат, он что, ну, допустим, я понимаю, что этого не будет, но если допустить там, то что, он идет, что ли?
Я могу еще предположить одну версию, почему информация может быть ограничена. Хотя бы потому, что переговоры с тренером другим гораздо легче вести, когда у тебя есть тренер, есть альтернативы. Ты можешь поторговаться с ним, предложить ему какие... Ну, то есть, гораздо... Когда у тебя нет тренера, тогда с тобой начинают разговаривать совсем по-другому.
Вот. Ну, клуб же не стал отпираться против информации о том, что они вели переговоры с тренером Лейпцига. Никто ничего не озвучил, что это за переговоры, какие переговоры, но тем не менее... Никто не выступил с опровержением, что однозначно подтверждает, что эти переговоры были. Поэтому, да, я верю в то, что клуб ведет эти переговоры. Верю. И я также верю, что это час очередной игры какой-то, понимаете, да?
Да.
Направленный на выпуск пары из нас, допустим, чтобы мы знали, что ведутся переговоры, что там никто не думает, что Арсен он вечный, ну и так далее. Причем это с ним может уже быть договорен трехлетний контракт, а то и пятилетний. Ну, трех, потом еще там трех. То есть, я думаю, что до конца сезона мы ничего не узнаем, хотя на самом деле я практически уверен, что этот вопрос, он решен уже. И Венгер прекрасно знает об этом, и Кронки, и все базовые люди в клубе, об этом, базовые, подчеркиваю, не менеджеры среднего звена, а базовые люди, там, 3-4 фамилии об этом знают. Марк Ганелло, там, допустим, пиар-директор. Вот. А то, что есть совершеннейший капитан, очевидность про то, что кого в Арсенал не купи, Арсенал будет всегда одинаковый и ментально хрупкий, пока не уйдет Венгер, ну, уже я думаю, что ни один серьезный автор обратного написать не может. Автор, подчеркиваю, люди-то могут говорить что угодно, но ни один автор серьезный написать не может. Потому что меняются люди, меняются фамилии, все меняется, но все остается по-прежнему. И рассадник этой лузерской психологии это Венгер лично, персонально. В сезоне 03-04 собралась такая команда просто по уровню мастерства, которая стояла выше, было не мастерства, было настолько много, что можно было компенсировать эту психологию. Плюс к тому, там был Вейра, который всех взбадривал внутри, но в целом были персонажи, кстати, великие, например, Анри, да? Анри никогда не был, не имел силы воли особой. Никогда он не был бойцом особым.
Вот я про это и говорил, что нужен на самом деле просто несколько таких человек, которые будут заводить всех остальных, ну, условных тряпок.
Вот, да, которые... нет, но они должны держать их всюду, и в раздевалке, и всюду, да, то есть да, все да. должны знать. Потому что вот эта классическая сцена, когда Вейра выходил с Роем Кином на Олд Траффорде, все же члены команды это мало то, что видели, они это знают. Знают, что Вейра, он требовательный внутри, но он еще более требовательный снаружи. И что если на поле что начинается, то там будет адекватный ответ. И мы помним же эти кадры, как Манчестер просто там... Ну, нас просто реально убивали вместе с судьей, а не в этой игре, когда закончился у нас непобедимый.
Да.
То есть просто нас ломали там. Это сегодня невозможно представить, потому что сегодня Арсенал не надо вот бить в кость, этого ничего не надо. Арсенал сдастся до этого, до всего. И все это связано напрямую с личностью Венгера. С личностью, подчеркиваю, с личностью. Это его установка, что футбол это не битва, это коллективное самовыражение, вот надо выпустить техничных умелых ребят, они там всем покажут. Да, они покажут андердогам, с которыми разница в мастерстве в 3 раза и в зарплате в 10. А с командами, которые за что-то бьются, извините, наши ничего никогда не покажут.
Но здесь еще, вот, вы же слышали притчу про 5 голодных обезьян, о том, как менялись обезьяны постепенно. Не слышали о том, что клетка с голодными обезьянами.
Нет, рассказывайте.
Бананы вверху, они, естественно, начинают лезть наверх, и с бронзбойта обливают холодной водой. Вот, делают несколько попыток, потом сидят голодные, холодные, мокрые, но без бананов. Потом одну обезьяну меняют на другую, она начинает лезть туда за бананами. Ну, она голодная, но сухая. Она начинает лезть за бананами, ее начинают все остальные удерживать, потому что не хотят холодного душа. Вот, через какое-то время она смиряется с происходящим, потом еще одну мокрую меняют на другую. Вот, она начинает лезть, а все ее начинают удерживать, причем сильнее удерживает та, которая не знала холодного душа. Ну и так постепенно появляется 5 сухих обезьян, которые не лезут за бананами, потому что здесь так заведено.
Да,
вот.
Да,
и вот Арсенал сейчас представляет именно такую команду, которая, в которой так заведено. Сколько бы людей не приходило новых, уходя там какие-то люди, ну, ушли, ушел кто-то, пришел кто-то новый, бодрый, он просто смиряется с происходящим, потому что иначе ему в этой команде не выжить и более того не играть.
Да, абсолютно точно, абсолютно. Хороший пример, да, правильный. Я не сомневаюсь ни одной секунды, что господин Газидис прекрасно это видит и знает. Ни одной секунды не сомневаюсь. Что у него совершенно четкое понимание того, что происходит, как происходит, что нужно делать и так далее. Но у Газидиса нет мотивации менять Венгера. Потому что он за Венгера не отвечает, за него отвечает сам Кронкин. А Газидис работает надсмотрщиком, грубо говоря, присмотрщиком. А если будет новый тренер, то это будет креатура Газидиса, ответственность Газидиса и так далее. Кронкиш не будет тренера говорить, давайте возьмем там из Лейпцига. Это смешно. Это уже Газидис все должен делать. И дальше он будет ответственный, ему это совершенно не нужно. У него нет мотивации просто для этого. Зачем ему это?
А я готов поспорить. Давайте. Потому что, на мой взгляд, вот в Арсенале не было фигуры уровня Дина после него. Да? То есть человека, которого настолько влиял на Арсенал изнутри. И, в принципе, Газидиса, я думаю, у Газидиса уже достаточно амбиций для того, чтобы стать более знаковым человеком в Арсенале. Но другое дело, что у него маны не хватает на это. Просто не хватает, вот я не знаю, волшебства. Чтобы
у Газидиса харизмы нет.
И харизмы нет, да. Ну, то есть много чего нет, но я не думаю, что он против того, чтобы стать более знаковой фигурой.
А вот зачем? Зачем? Объясните, зачем? Есть люди чрезмерно амбициозные, которые просто вот должны больше выделяться, и все, и в этом у них цель жизни и смысл. У Газидиса смысл жизни совершенно не в этом, иначе он не стал бы лоером, адвокатом, и не работал бы в этой сфере никогда. У него совершенно другой подход. Адвокаты, как правило, это репутация и заработки, все. И Газидис, который получал в МЛС в Америке, работая 8 лет назад, 7 лет назад, 8 лет назад, да, 8 лет назад он получал 250 тысяч долларов, то сейчас он получает 2,5 миллиона фунтов. Так зачем ему дергаться? Зачем? Он больше нигде никогда этих денег не получит.
Ну, согласен. Но с другой стороны, я не знаю, мне кажется, что все-таки у него, ну, он должен выверить этот шаг для того, чтобы сделать все, ну, потому что он тоже любит считать деньги, я уверен. А конечно, то, как ведет себя Арсенал в финансовом плане, на мой взгляд, эта стратегия, условно говоря, я сейчас посижу и все пройдет.
Так и происходит. Увеличивается телевизионный контракт и все. Арсенал же отстает от ведущих клубов по футболочному контракту вдвое.
Да, это же катастрофа вдвое. Вообще.
И ничего, все компенсируется телевизионными деньгами и тем, что существует большое количество шлака, который сидит на зарплате там в 40, 50, 60 тысяч. Вместо того, чтобы взять нормальных по 120. Поэтому, и самое главное, есть умение тренера в этой конструкции занять четвертое место. Само четвертое место по себе сегодня не так важно уже. Потому что если, допустим, там 6 лет назад, 7 лет назад, бюджет клуба был там 150-160 миллионов, и Лига Чемпионские деньги составляли 20-25% от бюджета, то сегодня они меньше 10. Они порядка 7-8%, они уже не весят. То есть выход в Лигу Чемпионов, ну, на четвертую, в зону четвертого места, он на самом деле финансово не критичен давным-давно уже. Так что даже если Арсенал не выйдет в Лигу Чемпионов, финансово, ну хорошо, ну да, лучше иметь лишние 25 миллионов, чем не иметь, с этим не поспоришь. Но при бюджете в 350, друзья мои, никакой трагедии нет, никакой.
Ну, во-первых, гораздо легче привлекать игроков, если ты играешь в Лиге Чемпионов.
Зачем? Зачем привлекать игроков? Зачем? Okay. Смотрите, кстати, смотрите, да. Вот Манчестер Юнайтед не играет в Лиге Чемпионов. Он купил Погбу, он купил Ибрагимович, он купил этого защитника за 30 миллионов хорошего бои, он купил Швайнштайгера, ну имя уж как минимум, да? Никаких проблем у Манчестер Юнайтеда с привлечением игроков нет. Так что это миф, миф, миф. Что вот, Лигу Чемпионов, надо привлечь игроков. У Клопа есть проблемы с привлечением игроков, которых он хочет? Я уверен, что нет у него проблем. Кого он хотел, он купил. Он же не хотел топ-вратаря, он же хотел этого взять Кариуса из Германии. Это он не хотел, а не потому, что к нему не шли. Поэтому в это я не верю, в то, что идут ради Лиги Чемпионов. Нет, не верю. Идут ради денег профессионалы в первую очередь. И потом идут для, конечно, записи в трудовой книжке, грубо говоря, да? Что я играл за Манчестер Юнайтед, там и выиграл то-то, то-то и то-то. А если ты идешь в Арсенал, то известно, я играл за Арсенал, точка.
У меня два момента, которые хотел бы озвучить. Это первое, что на самом деле Манчестер Юнайтед — это в какой-то мере лидер по, ну, такой топовый клуб, реально топовый клуб, который, в принципе, уже готов к тому, чтобы оставаться какое-то время без Лиги Чемпионов. Он уже достаточно велик. Арсенал еще недостаточно велик, на мой взгляд, с точки зрения там, репутации в Европе и, ну, внутри английской премьер-лиги. Он все равно сейчас, ну, на вторых ролях. Поэтому Манчестер Юнайтед, в принципе, гораздо, это отдельный кейс, который разбирать, ну, приводить примеры не всегда корректно, потому что он реально стоит отдельно от всех. Это первое. Второе, что касается Шлака, я вот возвращаюсь к пяти минутам назад, Шлак, который по 40-50 тысяч. В наличии Шлака нет, на мой взгляд, ничего плохого. Другое дело, с какой скоростью он перебирается. Потому что это руда, из которой нужно добыть алмазы. Вот. Другое дело, что эта руда у нас лежит по 4, по 5, по 10 лет.
Из которой известно, что уже ничего не добудешь.
Да, через два года уже, ну, с какой-то 70% вероятностью уже можно сказать, из него ничего не получится. Отпускайте, это выигрыш и для клуба, и для этого игрока. Он найдет себя в другом месте.
И для финансов еще заодно.
И для финансов, да. И чем больше команда будет перебирать таких игроков, одно дело, когда у тебя есть академия, которая тебя поставляет, ты можешь перебирать, там гораздо все дешевле. Но в Арсенале, исходя из вообще особенности Англии, ограничений каких-то, да, что у всех академий все гораздо сложнее, нежели там в каком-нибудь Реале или Барселоне, да, а здесь все сложнее, и поэтому приходится покупать Шлак для того, чтобы отбирать оттуда. Но он покупается, но не отбирается оттуда никого. То есть я, ну, такое, чтобы, ну, сколько мы их терпим, вот этих вот игроков, которые, собственно, пришли. Ну, вот слава богу, с ногой исчез, да?
Не знаю.
Вот. Но просто есть игроки, которые просто переподписываются и переподписываются. Я совсем не понимаю, зачем? Зачем? Что мы их продадим или что?
Для так чего? Нет, но он же рвался еще переподписать Джуру. Он рвался переподписать Фабианского. Те просто отказались. А он рвался это делать. Потому что каждый уходящий из Арсенала флоп, венгеровский фаворит, это удар по самому Венгеру. Это естественно, что он не хочет их отпускать. Ну, Волкот, простите, 10 лет у него работает. Чемберлен 5 лет работает. О чем говорить вообще? Но он не может их отпустить. Не может. Потому что это он распишется в том, что он с ними ничего не смог сделать. Потратил кучу времени и денег впустую. Он в этом не может признаться на весь мир. И не хочет. И вы бы не хотели признаваться в этом. Никто не любит признавать свои ошибки.
Так подождите, они же все равно уйдут. Они уйдут на пенсию.
Так на пенсию он скажет, что они великие. Все. С почестями проводят, с кругами почета, со всей фигней. Я не сомневаюсь, что если Волкот будет уходить при Венгере на пенсию,
не то... дай Бог дожиться.
Ну да, я думаю, что это легко прогнозируемая история, то Волкот будет провожен с почестями, со всеми делами, ветеран клуба, легенда, портрет повесят, да вы что вообще?
Ну хотя бы статую не сделают, я надеюсь. Ну,
может быть, да, не знаю. Сейчас убрали же этот British Core, слава богу, со стадиона, плакат этот огромный оттуда. Слава богу, убрали.
На самом деле, British Core, на мой взгляд, это просто формальное ментальное ограничение. В условиях открытости рынка заставлять себя брать только британских игроков, оно невыгодно ни с коммерческой точки зрения, ни с того, что у тебя ты просто ограничен в количестве вариантов, которые ты выбираешь в конечном итоге.
Так он же выбирает по другому принципу все равно. Он выбирает приятных, хороших мальчиков, которые технично обращаются с мячом, все. И которые его слушают. Все. Он не выбирает по брите шкуру. Это он вгружает в общественность всякую чушь, чтобы общественность велась. А он не выбирает так. Какой Санаго British Core? Однако он взят же уже в период British Core. Нет, он так и не делает. Вот он считает, что он особенный, что вот он увидел. Все говорят, что Санаго это шлак, а он говорит, нет, а я вот вижу и давай его. Есть же классический пример, это Тамаре Бишев. Классический пример, когда человек ломанный, переломанный, известно, что играть не будет, но талантливый. Ни у кого не заиграл, всюду ломался, нет, пошел к нам. Все было то же самое. Поэтому он берет из других соображений. Он не озабочен тем, что команда должна выигрывать, что болельщик должен быть счастлив. Он этим вопросом не озабочен. Это у него совершенно другие задачи. Свести концы с концами в плюс и получать удовольствие от работы с Волкотом, Чемберленом и прочими клоунами. Вот и все. Чтобы у него была уважуха там, чтобы никто не буянил, чтобы не писал в прессе против него, чтобы не было бунта внутри, а то, видишь, они устроили бунт против Маурини, а Маурини смели в Челси. Нормально вообще? У Венгера это можно себе представить? Нет. У сэра Алекса даже бунт был. Помните, Руни бунтовал там?
Да, да.
А у Венгера этих бунтов нет. Почему? Потому что биг персоналити с Венгер не любит, не любит.
Но он же сейчас вот есть. Есть этот бунт.
Назревает. Санчес, да, так правильно. Вот и конфликт, и все. Как был с Робином конфликт? Как с Сеском даже был конфликт? Хотя Сеск не был биг персоналити никогда. Ну, но у Сеска на ушах сидели, конечно, друзья каталонские. Вот, и рассказывали ему, что ты в этом арсенале ничего никогда не выиграешь. Ну, так так и было бы, если бы он не ушел. А вы, кстати, думаете, что нам Сеск нужен? Я понимаю, что нам его не отдаст Конте никогда, но разговоры все-таки ходят. Нужен нам был бы Сеск там 1 января, условно говоря?
Нет, не нужен. Ну, тут это...
А вот кто вместо Касорла у нас может играть еще? У нас никто же играть не может.
Ну, так в том-то и дело, что и Сеск, он давно не тот, который был...
Согласен. Тогда.
И команда согласен. Уже не та. То есть, условно говоря, дырочка уже сместилась, да, в которую он должен помещаться. И сам он сместился. Я даже не уверен, что вот это вот Сеск и эта дырка, куда нам нужно его поместить, этот плейсхолдер, да, ну, они совпадут. Это просто такой гэмбл, ну, который совершенно никому не нужен. Это просто какая-то призрачная надежда, которая, ну, она может отвлечь от каких-то мыслей о том, что вот, ну, мы попытались, но не получилось, да? Но это вот именно будет попытались и не получилось, и никак по-другому.
Не знаю, не знаю. Нет, просто дело в том, что у нас, кого не бери, результат понятен. Еще раз говорю, Месси с Рональдо завтра придут, ничего не будет. В этом болоте ничего не будет. Будет все то же самое. А так, в принципе, Фабригас, я не очень понимаю, что там, конечно, у него учился за конфликт. Был и, может быть, есть, потому что мне показалось, что когда он приезжал на Эмиратс с Челси последнюю игру, то он вообще, ну, на забастовке был просто, вообще не играл. То есть вел себя безобразно на поле. А сейчас-то он, я смотрю, он выходит полезно, его Конте подтягивает стал обратно. То есть... Нет, Сеск Фабригас, во-первых, у нас всегда играл бы лучше, чем в Челси. Всегда, потому что мы ему больше подходим. Не, ну окей, этого не будет, да, это такой фэнтези бессмысленный, ну, достаточно.
Здесь
да.
Другой момент, на мой взгляд. Просто Сеск в арсенале воспитался в какой-то такой формации, которая больше практически нигде не применима. Он был в какой-то мере инороден даже в Барселоне. Потом он сейчас, ну, то есть получается, когда, ну, позиционно он слишком много вольности имел в арсенале.
Да,
слишком
да,
много. Нигде в другой команде ему столько вольности не дадут. Вот. А сделать так, чтобы Сеск снова был, имел столько вольности в арсенале, я точно не хочу. Вот для себя точно не хочу. Потому что тогда вообще начнется полный инфантилизм.
Вы знаете, что я вам скажу? Что это, да, спорный вопрос, и у меня другое мнение, но эта зима будет первой зимой за несколько последних лет, когда мы не будем вообще следить за трансферным окном. Потому что нет очевидных дыр в команде. Ну, очевидных, которые требуют затыкания немедленно. Этих дыр нет. И даже при том, что у Арсенала в составе нет дыр, в кои-то веки, уж я не помню сколько лет, когда это было последний раз, я просто реально не вспомню, что нет очевидных дыр в составе, которые Венгер отказывается укреплять. Даже при этом Арсенал не является претендентом на титул, и все, весь мир знает, что Арсенал — это все тот же Арсенал, который и был. И вчера Грэм Сунес после игры сказал такую фразу, что арсенальские игроки, когда они видят, что на них начинается прессинг и давление серьезное, они отворачиваются и говорят: так, окей, ребята, все, все, мы сдаемся, это не для нас. И это ровно то, что мы вчера видели. Окей, chaps, that's not for us. И вот этот окей, chaps, that's not for us — это нынешняя арсенальская ДНК, которая может быть вытравлена только одним образом. Изъятием Венгера из клуба, вообще из всего, из системы, из всего, чтобы его больше просто не было.
И просеиванием состава.
Нет, нет, я уверен, что этот же состав сегодняшний, 25 человек я имею в виду, этот же состав в состоянии бороться за титул с нормальным тренером. Да, он требует каких-то усилений, дискуссиабельных, да, а не очевидных. Потому что в составе есть Жиру, в составе есть Перес. Окей, нет Касорла, может быть, надо купить кого-то креативного. Окей, Чемберлена надо продать там в какой-нибудь Свонси. Купите Свонси Монтера, я условно говорю, неважно кого. То есть какие-то есть вещи, которые, да, нужно править. Но в целом эта команда требует свежего подхода, тактического обучения и привития психологии работы и победы. Потому что у Клопа все бегают, все. Фермино, ленивый Фермино, бегает как лось, как ошпаренный, за всеми мячами, борется с защитниками и так далее. Так что на это много времени не нужно, Виктор, не нужно много времени. Тренер показывает себя очень быстро, очень быстро. Полгода, и ты видишь, что это за тренер. Поэтому все эти разговоры о том, что вот там предстоит перестройка, да никакой перестройки не предстоит. Но человек придет, если он будет соображать, что надо сделать, то через полгода мы увидим нормальную, хорошую команду, которая будет требовать усилий, мы будем ее критиковать, там все это понятно. Но мы будем хотя бы понимать, что у нас есть тренер, мы будем понимать, чего тренер хочет, и мы будем видеть, как это работает. Я уже забыл, когда это было все. Просто я уже не помню этого ощущения даже. Понимаете, я уже столько лет прошло в одной и той же истории, когда тренер хочет попасть на четвертое место и на своих условиях еще, и все, ему остальное все до лампы. Я еще раз, за вот последние годы показали нам, что тренеру вообще много времени не нужно. Сколько времени понадобилось Антонио Конте? 6 туров? Сколько времени понадобилось Раньери? Окей, выиграл с Лестером, он это чудо, случайность, но тем не менее, Лестер был уже другим, чем он был до этого. Он не был борцом за выживание, он цеплялся в каждой игре. Сколько времени ему понадобилось? 3 месяца, чтобы Лестер стал похож на команду середняка, как минимум, а потом уже, как оказалось, и на чемпиона. Сколько времени понадобилось Маурисио Покетино, чтобы Тоттенхэм прекратил валиться в одну калитку всем? Да, конечно, у него был рецидив в конце прошлого года, но это был рецидив не с топ-командами, а с топ-командами он представляет свою постоянную угрозу. И он перестал валиться на Эмирес 2 года подряд при Покетино. Они не проигрывают на Эмирес. Когда такое было? Поэтому новый тренер, если он понимает, умеет, у него есть за спиной образование, желание, умение, опыт, то это не займет много времени.
Алло.
Никакого...
Да. Да. Да, важный момент еще, Иван. Важно угадать с тренером, потому что в Челси сколько было тренеров, сколько перебирали, даже возврат вроде проверенного Моуринья не дал результат.
Значит, у нас важно не это. У нас важно сменить картинку и вымести весь тренерский штаб, который существует сегодня. Начиная с Болда и заканчивая всеми остальными. Вот что у нас важно сделать. Если... Нет, ну, конечно, если взять там, я не знаю, Биг Сэма в тренеры, то, наверное, да, мы будем разочарованы. И то я не думаю, что будет хуже. По большому счету.
Ну, по крайней мере, не вылетим, он специалист поэтому.
Да, да, но если разумно подойти, я в чем абсолютно уверен, что, конечно, Арсенал возьмет ноунейма. То есть никакого Симеона в арсенале, конечно же, не будет. Будет какой-нибудь, ну, типа тренера Лейпцига, опять же. Это такой яркий очень пример. Или Эдди Хау, этого человека. И опять же, что мы можем сказать про Эдди Хау сегодня? Ничего. Кроме того, что Эдди Хау работал в Бурмуте, а когда он пошел работать в Бёрнли, у него не получилось. И что? Вопрос-то один. Сможет ли Эдди Хау работать на этом уровне? Может, у него достаточно таланта и способностей, чтобы работать на этом уровне? Этого никто не знает. Гвардиолу в Барселоне взяли, когда он был не бог весь какой тренер-то, по большому счету. Я понимаю, что он был свой, каталонский, его знали, но это был очень большой гэмбл для Барселоны. Однако, как он у них окупился? Я не к тому, что надо ставить тренером Хау. Но, принципиально говоря, в арсенальской традиции искать ноунеймов в целом. И я думаю, что это будет и в этот раз. Прошу не понять меня превратно, я не сказал, что это будет в мае 2017 года. Но когда-то это будет, да. Когда Венгер либо уйдет на пенсию, либо уйдет из жизни. Вот. Чего я ему, конечно, не желаю, а вот уйти на пенсию я ему желаю, да, и очень быстро. Так что посмотрите, приходите в среду на Баварию Лейпциг.
Обязательно.
Посмотрите на Лейпциг. Я не знаю, что он сможет против Баварии показать, но против команд середины таблицы, я вам отвечаю, там было на что посмотреть. Просто я другим совершенно взглядом посмотрел на футбол, проецируя возможность того, что вот эта игра будет ставиться в арсенале. Ну, не знаю, Бавария слишком сложный соперник, конечно, чтобы, может, им не удастся проявить себя, но, тем не менее, первая, вторая команда, матч должен быть интересным. Ну, хорошо, Виктор. Спасибо вам, да, за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
Всего доброго.
Друзья мои, мы с вами услышимся в следующий раз после январских праздников всех. Те, кто интересуется моим мнением по поводу следующих игр, смогут услышать меня на Match Day. Там после каждого тура будут выходить итоговые подкасты весь Boxing Day. То есть там будет такая плотная работа. В завершении я поздравляю всех с Новым годом, кого я больше не услышу. И хочу сказать, что сейчас мы пойдем работать с предсказателем. И для предсказателя будут новогодние новости.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, войди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей. У меня...
Два, привет.
У меня
привет,
к вам привет, новость. Иван. Новость у меня, новость. Новость для вас есть, новость. Для вас есть новость. Новогодняя.
Плохая?
Новогодняя.
Хорошая.
Новогодняя новость. Я бы сказал, боксиндеевская новость даже, скорее.
А, будут подарочки. Ой, Иван, вы даже не представляете,
да,
как любит подарочки.
Да, верю, верю.
Вот, то есть вы как Дед Мороз сейчас выступаете.
Да, да. Ну, я тут получил некоторое количество обращений от общественности, да, которая напомнила мне, Я уже забыл было.
Так.
А она мне напомнила, что когда вашего драли в хвост и в гриву уже ощипанного...
То... Это вы про кого еще раз, я не понял?
Ну, про кого мы еще можем разговаривать?
Ну, про что-то вы драли. Я даже вот таких глаголов-то не употребляю.
А тут... Вашего гуманиста.
Ага.
В хвост и в гриву пару лет назад... Так вот, выяснилось,
может быть,
что...
пару веков?
Ну, вы о себе, это хорошее мнение очень. Вы Калиостро, что ли? Я ж не в курсе.
Ну, мы практически вечно. Мы же вот этим штабом работаем
еще с Древней Греции. Во всех, да, да, я понял, во все времена, да.
Были, да, и в Египте мы в древнем тоже там жрецами были.
Да, были разводящие, я забыл. Значит, так вот, какое-то пару лет назад, видимо, весь Boxing Day мы играли без коэффициентов. А вы играли с коэффициентами. Что вас не спасло? Поэтому я
Иван,
это забыл.
Вы точно помните, что это было с нами и
общественность,
с вами?
Общественность не ошибается. Аванти Поппола. Это People Knows. Вот, поэтому вы можете расслабиться, и ближайшие три тура вы проведете без коэффициентов, а мы, естественно, проведем с коэффициентов, и более того, это не последняя новость. А на первый тур-то, который Boxing Day сам будет, тут вам будет некоторая послабуха, хотя, может быть, и нет, но так... Если судить по именам, то вам будет послабуха. Потому что я вот думал у Кевина Витчера, известного прогнозиста английского, взять прогнозы на все три тура или только на два. Решил дать вам послабуху, взял на два. Поэтому Кевин Витчер против вас будет играть 31 декабря и 2 января туры, которые начинаются. А сегодня против вас будет играть Виктор Яковлев, который наставил... жестких коэффициентов, и, соответственно, у вас есть одна опция только. Одна.
Застрелиться?
Нет, вообще, это пытаться убить наши коэффициенты. Дальше вы можете расслабиться, следующий подкаст выйдет 10 января, там мы обсудим результаты мероприятия. Ну и посмотрим, что будем делать дальше. Таким образом... коэффициент 2 у нас на матче Уотфорд-Кристал Пэлас. И матч закончится со счетом 2-2.
Ну, Иван, я хочу отметить, что мы, конечно, надеялись на какие-то вот такие действительно подарки. Но там мы не думали о каких-то машинах, там что-то такое, яхтах. Но мы думали там ящик какого-нибудь напитка, так, знаете, вот новогодний. И вместо этого я, конечно...
Я думаю, только касторки, если...
Ужасные слова. Ведь нашего представителя не позвали на совещание ваше, где вы обсуждали. Как-то все это волюнтаристски,
это, конечно. Это проявлен гуманизм. Иначе бы его там забили просто.
Понятно. Ну, ладно.
Так что
я хочу
гуманно.
Сказать, что даже в этих тяжелейших условиях...
Да, он умудрился поставить 2-2 на этот матч, да?
Нет, нет, я странно. Вообще говорю, что в обстановке вот такой травли...
Да, зависимость и травли, да, совершенно вот. Верно. Да.
Нострадамус, конечно же, сдаваться не будет, он с высоко поднятой головой и с открытым, я бы сказал, забралом пойдет в сражение. Вот, счет у нас 2-1 в пользу Уотфорда.
Ну вот и хорошо. Меня это страшно, хочется сразу коэффициент 5, ну... Пойдем все-таки по очереди. Коэффициент 3 у нас в Лестере.
Так.
Где Лестер-Сити играет с Эвертоном. Так. И сыграет ничью 1-1.
Что-то вы все на ничью ставите, Иван.
Ставит на ничью не Иван, а Виктор Яковлев, который у нас был в первой части подкаста. Иван бы здесь поставил на Эвертон.
Понятно. Значит, Нострадамус. Со свойственным ему гуманизмом
в отношении
хозяев, которые заполнят стадион, ставит на хозяев, на Лестер. 2-1, Лестер выиграет у Эвертона.
Очень хорошо, мне нравится пока все как идет. Коэффициент 4 у нас в Саутгемптоне, где местный клуб, который, я не знаю, вы в курсе, да, что их называют святыми?
Угу.
Что у вас там за голос? Это не Нострадамус там разговаривает?
Нет, это просто вот уже люди слышат, что вы, так сказать,
собирают уже манифестации.
Идет народное возмущение.
Все, я понял.
Уже люди берут вилы.
Я понял, да.
Один человек взял топор. Вот, и Нострадамус со свойственным ему, опять-таки, гуманизмом говорит, что не надо, ребята.
Пытается успокоить.
Пытается успокоить общественность, да, Всеволожска.
Вас
вот. Хотя это непросто.
Общественность с женскими голосами.
Возмущение в народе очень сильное.
Да, агрессивные женские голоса, вот что удивительно, они должны быть мирные.
Всегда же женщины больше всех возмущаются.
Да, да. И вилы тоже берут, да, больше всех?
Ну да, они вилы берут, потом отбегают в сторону.
Да, ну да, уже. Да, дальше ясно, да. Саутгемптон проиграет Тоттенхэму 0-1 с коэффициентом 4.
У нас ничья 1-1, что Подозрительно расходимся.
Отлично, отлично. Вот оно где, вот. Вот. И последний коэффициент 5 у нас особо высокий. И матч уже выбран соответствующим образом. Бёрнли Миддлсбро. В Бёрнли играют, и счет будет 1-1 с коэффициентом 5.
Ну, я хочу сказать, Иван, что кто-то верит, как пел Высоцкий там в Будду, кто-то в Аллаха, да, но кто-то верит просто в справедливость.
Ну?
Ну, и как вы, наверное, уже смогли догадаться,
коэффициента 5 у нас нет.
Тоже 1-1, таким образом, что мы выполнили эту опцию, точнее сказать, воспользовались ею, да?
Да, да, вам крупно.
И почикали вашу пятерочку.
Крупно
почикали
повезло,
вашу пятерочку. Да. Вот это будет чем успокоить возмущенный народ. Я вижу, даже несколько женщин уже положили вилы.
И что?
Они не пойдут, так сказать, куда-нибудь с вилами. Вот. Это нас немножко успокаивает. То есть у вас в силе осталось только 3 коэффициента.
Да. Они принесут нам 9 очков, что тоже неплохо.
Они, ну, что-нибудь, может, вам и принесут. Ну, конечно, все это тревожит нас, тревожит.
Да-да-да.
Глубоко тревожит. Но мы никогда не сдаемся.
Хорошо. Сергей, вы поздравьте там вашего с Новым годом.
Он, хорошо.
Да, чтобы он готовился, что его будут это притеснять и дальше. Что нынешняя полоса, конечно, это белая была. То есть тут не, да, надо, не надо сомневаться. Сейчас у вас начнется другая.
То есть вы прогнозируете Нострадамусу черную полосу в 2017 году? По крайней мере, в его, так сказать, весенней части.
Ну, я бы хотел бы это сделать, но у меня нет до конца этой уверенности. А вот ближайшие 3 тура точно. Так что мы с вами услышимся 10 числа, примерно, да, примерно 10-го. Да. И там вы расскажете, как он провел, как это был такой фильм, назывался «Как я провел этим летом».
Да-да-да, я смотрел.
Неплохой его, да, фильм был, да. Вот он расскажет, как он провел этой зимой.
Хорошо, Иван. Наше дело такое подчиненное, мы вынуждены подчиняться.
Да-да-да.
Тем не менее, я думаю, что мы и здесь скажем свое веское слово.
Хорошо. Сергей, спасибо вам за участие.
Вам спасибо, Иван, и всех гуннеров я поздравляю с Рождеством и Новым годом. Я желаю, чтобы неожиданности, которые у них были в следующем году, а без неожиданностей, согласитесь, скучно, чтобы они были все-таки не такие вот неприятные, как вы нам преподнесли сюрприз, да, чтобы это были приятные такие неожиданности, о которых гуннеры будут потом вспоминать с удовольствием.
Они будут вспоминать с удовольствием о наших победах. До свидания, Сергей.
До свидания.
Друзья мои, на этом мы заканчиваем последний подкаст 2017 года. С вами, как и обычно, был Иван Меркурьев. Как быть непобедимыми, знаем только мы. Всех вас с праздниками.